Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и передо мной на столе лежит книга. Она небольшая, но у нее такое название парадоксальное, что сразу хочется ее открыть и в нее погрузиться. Книга, которая называется «Святые разбойники». И я думаю, что название, которое требует определенных пояснений и расшифровки, но апеллирует к одному из, наверное, самых драматичных эпизодов Евангелия, где Господь, разговаривая с разбойником, распятым по правую руку от него на кресте, говорит ему, что ныне же будешь со мной в раю. Этот разбойник, который попросил Христа о том, чтобы он ему, за него заступился, когда придет в свое царство. И вот, собственно, про этого человека, про единственного доподлинно известно на данный момент, что он в раю вместе со Христом, потому что Христос сам ему об этом говорит, и это все в открытых источниках. Пожалуйста, открываем Евангелие и читаем. Книга под названием «Святые разбойники», где несколько схожих историй, и о ней мы сегодня будем говорить, и о самом проекте, потому что книга адресована людям, находящимся в местах лишения свободы. И в нашей студии автор этой книги Александр Витальевич Громов, писатель, главный редактор журнала «Русское эхо», дипломант Патриаршей литературной премии, секретарь правления Союза писателей России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Боболев, руководитель информационно-просветительского проекта «Святые разбойники», плодом которого является эта книга, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера» и региональный партнер «Радио Вера». Коллега, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне очень радостно видеть вас в нашей студии, и тем более, что у нас такой необычный повод для разговора. Вот эта книга, она вообще когда вышла?
Книга вышла совсем недавно, то есть в апреле мы ее выпустили в свет, и в мае... ну, как это такое есть слово, современное, презентовали в Федеральной службе исполнения наказания в Самарском отделении.
Она вышла тиражом 3000 экземпляров.
Да.
Поправьте меня, если я не права, на данный момент свободных экземпляров уже не существует.
Нет. Остались только единичные экземпляры в коллекции благотворительного фонда просвещения «Вера».
Вот почему она сейчас здесь, в студии.
Да.
Я так понимаю, что ее расхватали.
Ну, ее не просто расхватали. Мы, дело в том, что книга была издана на средства президентского гранта, и мы по условиям гранта ее отправили в места лишения свободы, куда, собственно, для тех людей, которых она, собственно говоря, предназначалась. Отправляли ее через метрополии, через отделы по тюремному служению. И уже отделы по тюремному служению отправили уже в места лишения свободы.
Александр Витальевич, у меня вопрос, наверное, как к автору, к вам. А как вообще идея-то сама родилась взяться за такую тему непростую? Есть же жития святых, есть в, как это сказать, ну, эпос не эпос, но вот народные сказания про всяких там разбойников Кудеяра и прочего, которые становились основателями монастырей. Но это все из каких-то, ну, совершенно вот не наших времен. А книга адресована к людям, которые живут здесь и сейчас. Причем не только в местах лишения свободы. Я две главы прочла из нее, да, пока готовилась, успела посмотреть, пока готовилась к нашей сегодняшней программе, и поняла, что, ну, в общем-то, любой человек, открыв ее, ну, он в нее ныряет и пока не дочитает до конца, пожалуй, что и не вернется в большой мир.
Ну, вообще, я очень благодарен вот фонду «Вера», которые на меня вышли. Они, может, не на меня сначала выходили, они приехали ко мне как руководитель писательской организации. Ну, кто нам может помочь в этом деле? И, собственно говоря, меня это очень заинтересовало самого. Почему? Потому что, понимаете, для меня писатель, в принципе, это, ну, что-то нечто сродни переводчику, да?
С русского
они,
на русский и обратно.
В общем-то, да, нет, понимаете, даже с того, что порой, ну, как-то о себе, может, не хочется, а говорит, ну, писатель, он слышит что-то такое, что ему хочется донести, чтобы этим порадовать окружающих, чтобы
понимаю.
Как-то их приблизить. Вот это вот перевод, и все равно до конца никакой писатель не будет удовлетворен тем, что он сделал, потому что изначально слышит он гораздо вот нечто, не то что иное, но там все, как вот апостол Павел говорил, ну, не пересказать это, то, что он там слышал, на, будучи на третьем небе, но он как-то смог нам донести хотя бы отголоски того, что было. И для меня здесь тоже было важно, когда вот Константин обратился, приехал разговаривать, он говорит, нам нужно вот, чтобы эти жития были пересказаны таким вот языком, доступным, ну, мы в первую очередь говорили для людей, сейчас находящихся в местах лишения свободы. То есть им нужно было рассказать, как более так доступно, более даже, может быть, ну, я не знаю, там, по-детски, что ли, да, с таким, знаете, как есть Библия для детей, а есть Библия для заключенных, может быть.
Но там же люди тоже очень разные. Там да. Есть люди, которые, может быть, не имеют высшего образования, а есть и те, у кого их там несколько.
Мы сейчас говорим о толчке, который был, то есть о первом таком первом шаге, потому что потом, когда ты начинаешь вот любое дело делать, вот уже не от себя, а ты понимаешь, что тебя уже ведет, только будь вот в этой воле и делай то, что тебе это подсказывает, не пытаясь нести какую-то отсебятину и что-то еще. И начав просто с знакомства вот с первого нашего разбойника. Во-первых, это была идея такая, что вот у нас же, вот как вы правильно очень начали говорить, первый разбойник вошел в рай на кресте, да, но есть святые, которые были разбойниками, которые были убийцами, которые совершали какие-то такие поступки свои, которые уходили в этой жизни падали так низко, что казалось уже невозможно встать вообще, как. И вот для меня очень важно было сказать, что есть путь, у каждого есть путь, у каждого он совершенно свой. Вот что интересно, действительно, все вот эти 6 историй, которые здесь описаны, у каждого совершенно свой путь, но этот путь сводится к Христу. То есть он всегда ведет к Христу, у каждого совершенно свой. И моя задача была рассказать вот таким доступным языком, чтобы читатель тоже, вот я действительно, вот, когда начал писать, вот я сколько раз уже ловил на мысли, ты начинаешь плакать сам, когда пишешь, значит, читатель будет плакать. Я не знаю, как это передается. Начинаешь, смеешься где-то, читатель будет смеяться. Вот если я вижу этот стадион, который там собрался смотреть, как убивали христиан, где оказался в Нефатии, то я вижу этот стадион. Собственно говоря, вот вы сказали, что очень про современность, да, я вон стадион, пожалуйста, вот он, они все рядом, и мы видим, что как они собираются, а чем, собственно говоря, отличаются гладиаторские бои там от тех же боев, которые проходят сейчас, где тоже он недавно один боксер погиб. Собственно говоря, ничем это особо не отличается. И также народ кричит, так же вопит. И для меня еще очень важно было, что показать вот эти чудеса, происшедшие, преображение, вот это происшедшее с героем этой книги, глазами окружающих. То есть не вот как описывают, как жития обычно, они описывают вот внутреннее состояние. Нет, очень, вы знаете, вот это был такой момент интересный для меня. Я когда читал «Старца Паисия», одна из моих любимых книг, я вдруг понял, что я так писать никогда не смогу. Просто в принципе не смогу, потому что для этого нужно быть вот таким старцем.
Старцем Паисием.
Да, старцем Паисием, потому что невозможно. Человек, любое произведение, вот искренне хорошее, ты должен его переживать. Если ты этого не переживаешь... У меня был еще один такой вот момент интересный в жизни. У нас открылся храм новый Георгия Победоносца, и я помню там вот первые службы, там батюшка, у нас чудесный батюшка Николай Агафонов, к сожалению, вот недавно ушедший из жизни.
Он был у нас здесь в студии.
Да, это да. Замечательный батюшка, и вот... Мне так выпало, что я первое предисловие к его книжке писал. Так, ну вот он вышел читать проповедь. Я слушаю его и вдруг понимаю, что я так тоже никогда не напишу, не скажу. Потому что он был только что в алтаре. Он только что служил там. И вот он обладает теми даже не знаниями, а тем каким-то опытом иной жизни, который мне он просто не дал. Я в алтаре никогда не окажусь. Никогда, вернее, даже не буду так служить. И вот я вышел на паперть, помню, с храма. Вышел я. Такой немножко расстроенный, думаю, я же так никогда не смогу, что же, что я берусь писать? И вдруг вижу там, а то вокруг храма там народ на велосипедах катается, на роликах, самокатах, там мамочки ходят с колясками.
Напротив
там,
Белый дом.
Напротив Белый дом у нас стоит администрация, то есть все. И вдруг я понимаю, вот, то есть я должен сейчас, то есть кто стоит в храме, конечно, я буду слушать батюшку. Им эти, скажем, мои вот рассказы, может быть, не особо так и интересны. Ему вот «Старца Паисия» надо читать, батюшку, Иоанна Кронштадтского. А вот же, вот они люди, которые ходят, которым я должен сейчас, вот то, что я услышал вот там вот сейчас в храме из алтаря, то, что мне вот им пересказать. И вот для меня это был тоже такой вот шаг, скажем так, вот обретение, скажем так, аудитории. И здесь вот то, что я вот предложила Радио Вера, для меня тоже был какой-то такой интересный шаг, интересный, потому что я начал сопереживать тому, что происходило. Конечно, я перечитал все жития, которые были написаны, причем эти разные написаны, порой там даже чуть-чуть не то, чтобы они не были противоречивые, а, ну, как Евангелие, да, оно не противоречивое, оно все соответствует, оно все в одном русле, все, все вот так есть. Ну, просто где-то такой факт есть, где-то такой факт есть, где-то по-другому. Например, вот когда писалось про Варлаама Кирицкого, там для меня, опять же, было интересно посмотреть, как это видят разные люди. То есть там у меня сначала это жизнеописание Варлаама Кирицкого пересказывает, ну, вот то, что с ним случилось, вот этот подвиг сейчас, вот то, что он взял, он убил свою жену, и потом вот он с 3 года вокруг Кольского полуострова на лодке возил ее труп, и вот когда она истлела, он почувствовал, что он прощен, там, ну, это надо все читать, ну, потому что пересказать это очень сложно. И сначала пересказывает, свой взгляд дает простой человек, потом дает моряк, который уже описывает как бы это все эти ее поступок с точки зрения вот, как это происходило, как это может происходить на море, а потом дает свой взгляд монах. И они три, они говорят об одном и том же. Но каждый видит вот этот подвиг Варлаама по-своему. И каждый вот видит его путь. Вот, то есть вот нет такого однопланового пути. Вот всегда, и вообще литература, хорошая литература, она самая многоплановая. Невозможно ее трактовать только вот так, так и так, и так. Поэтому вот для меня...
Мы к историям святых, о которых вы написали, еще обязательно вернемся. Мне пока хочется понять, Константин, а как вообще сама идея-то появилась?
Ой, ну это очень интересно. У благотворительного фонда «Просвещение Вера» есть много благотворительных проектов, в том числе проект по кормлению осужденных. И вот после одной из литургий на исправительной колонии, в исправительных колониях сейчас вот в большинстве колоний есть либо храмы, либо молельные комнаты, и вот после одной из литургий на одной из колоний в рамках занятий с осужденными стал читать жития святых. Разбирали жития святых того дня, которому он был. И я начал понимать, что то, что написано, ну, вот таким нашим для меня доступным языком и понятным более-менее языком, для человека современного, ну, к сожалению...
Вот оно то, что будет, я и называю, да, переводы с русского на русский.
Перевод с русского на русский, да. И я стал понимать, что, наверное, не все понятно, потому что встречаются какие-то слова, какие-то обороты, какие-то, ну, речь идет о чем-то, о чем люди не знают, ну, в принципе, даже некоторые воцерковленные люди не знают до конца.
А вы эти занятия проводите сами, да?
Да.
Это ваше послушание?
Ну, да.
Как это правильно назвать?
Да.
И давно?
Ну, второй год.
Светлый вечер. На радио Вера.
В программе «Светлый вечер» на радио Вера сегодня, напомню, Александр Громов, писатель, главный редактор журнала «Русское эхо», дипломант, патриарш литературной премии, секретарь правления «Союз писателей России» и автор рассказов «Святые разбойники», сборника, который сейчас мы в студии обсуждаем. Константин Бобылев, руководитель информационно-просветительского проекта «Святые разбойники» и член правления благотворительного фонда «Просвещение Вера». Простите, если я слишком личные вопросы задаю, просто сказано в Евангелии, что если вы не будете, да, кормить тех, кто голоден, да, давать одежду тем, кто раздет, и не будете ходить в тюрьмы к тем, кто осужден и нуждается в вашей поддержке, то вы не будете со мной, говорит Христос. И каждый раз, когда это читаешь, так внутренне просто, так, знаете, содрогаешься, потому что, мне кажется, ходить в тюрьмы – это все-таки не для всех.
Ну, наверное, да. Первый раз мне было тяжело, наверное, переступать даже по порог колонии. Атмосфера сама как бы по себе, наверное, заставляет задуматься о многом. Скажем так, я не искал этого пути, я не просился, я не ходил, не говорил, а возьмите меня, а давайте я там. Нет, все очень просто. У одного из священников матушка была беременная, соответственно, она же с ним ездила в исправительную колонию и пела литургию. соответственно, уже на сносях, да, то есть вот-вот рождение ребенка, она ехать уже не смогла. Тогда этот священник обратился ко мне, попросил помощи.
Вот. В качестве певчего.
В качестве певчего, да, в качестве певчего.
И заодно еще и провести занятия.
Там, да, все очень просто. Там же на зону нельзя поехать там. Ну, вернее так, поехать, конечно, большое количество человек может, но есть ли в этом смысл? Как правило, едет священник, и там, ну, один там певчий или там тот-то помощник батюшки. Вот, и литургию вот отслужили, и дальше начался, собственно говоря, процесс такой вопрос-ответ, а как вот это, и, в общем-то...
А есть реальный интерес? Да. Вот вопросы, да, вы говорите, какие-то
есть,
появляются?
Есть. Вообще у людей, которые там находятся, вопросов очень много, но на все эти вопросы, как правило, они очень конкретные. То есть вот в отличие от вопросов, которые мы задаем, ну, скажем, вот священникам здесь, в миру, там вопрос всегда такой вот, скажем, острый. А как мне ответить? А там другая жизнь, там немножко все по-другому. Там нельзя ответить однозначно, там нельзя ответить, ты должен простить. Нет, потому что это, ну, влечет как бы определенные...
Но вы имеете в виду, что это вопрос, касающийся отношений между заключенными?
Да. Это очень сложно. Угу. Это вообще те священники, которые окормляют места лишения свободы, на них вообще огромная ответственность лежит, потому что это другой мир. Другой мир со своими законами, со своими порядками. И заповеди христианские, они, конечно, для всех одни. Но есть очень много «но».
О, да. Возвращаясь к вопросу об идее,
да, ну, вот,
создания,
говоря,
книги,
да,
«Святые разбойники», вы оказались там и... Поняли, что нужно...
Да, и понял, да, что вот... А почему бы для того, чтобы люди как-то, ну, поменяли... Вот те, кто приходили на занятия, те, кто приходили в храм на исповедь, те, кто причащались, те, кто... Ну, вот в этой общине, с ними все понятно, они уже здесь. А при тюрьмах, при колониях есть библиотеки. И мне бы захотелось тогда, чтобы... А почему бы не издать... какую-то брошюрку небольшую и вот распространить, а вот бы здорово, если бы она вообще была у каждого заключенного, просто всем раздать, как бы подарить. И вот так родилась, собственно говоря, вот эта идея написать, изложить простым языком вот эти жития святых. Но, кстати, надо отметить, что вот там за решеткой люди исповедуются, причащаются чаще, чем на свободе. Парадокс. Литургия служится там минимум раз в месяц. И я вот тоже вижу, как человек, который принимает в них одни и те же, то есть раз в месяц. То есть, а если мы возьмем обычный приход, да, то есть, ну...
По-всякому бывает. Кто-то,
да,
каждую неделю.
Да, да.
Я знаю такие случаи.
Ну, вот...
Да. Но это, что называется, зависит от массы,
конечно,
разных факторов,
конечно,
но...
Ну, вот так вот. Ну, священники говорят так, что чаще, чем там... Угу. Многие прихожане даже вот, угу, да, и в храм даже не приходят. Каждый месяц.
Александр Витальевич, когда возникла эта идея написать доступным, простым языком о святых людях, путь которых начинался, ну, можно сказать, из другой точки на оси, да, вот из противоположной, на 180 градусов они развернуты были от того, чем их жизненный путь завершился, то есть от святости. Вот вы с чего вообще начали? Вы стали искать имена тех людей, которые подпали бы под вот этот критерий, или у вас уже были внутри какие-то ваши личные открытия, связанные с переживаниями судьбы того или иного святого?
Ну, эту работу по именам уже проделал Константин до меня. Вот. Причем у нас изначально была даже, может быть, более широкая. Там у нас было, мы хотели 12 минут, как апостолов сделать. Вот. Но потом...
К сожалению, не все подошли.
Объем... Да. Нет, даже критерии не то, что подошли, там, в объем там просто...
А какие критерии?
Нет. Дело даже не в критериях. Там было 12 имен, и действительно разбойники... как это ни странно, то мы говорим об этих плюсах, да, но если взять там того же, опять же, Павла, который гнал церковь, был гонителем церкви, собственно говоря, одобрял убийство Стефана, то есть, собственно говоря, он тоже принимал участие в разбойных делах.
Но и... он это делал, исходя из своей картины мира на тот момент.
Правильно. Так...
И для него благоверного иудея...
каждый разбойник, который здесь описан,
да,
у него своя картина мира.
Понимаете,
до,
вот...
до прихода ко Христу у него
Согласна.
Своя картина мира.
Угу.
И даже более того, что, опять же, я вот вернусь к тому, что вы правильно сказали, что это все очень здорово проецируется вообще на наше время. Так время вообще не меняется. Я вот это открытие, не, вот это не именно работает с этой книгой. Вот начинаю читать, скажем, там, ну, условно говоря, там древнегреческие там, эти пьесы там, и там ту же, того же Гомера. Ну, проблемы те же самые. Ну, то же самое абсолютно. И, ну, да, мы сейчас пересели, но время, может быть, как-то, скажем, стало быстрее. Мы, даже не то, что быстрее, оно, наоборот, стало больше... Вот эти суета, заботы века сего, они стали больше давить человека, он стал больше, меньше стал замечать вокруг себя. Вот, наверное, вот эта проблема нашего времени. А то же самое. Любовь, какая она была, такая она осталась. Она ничего не меняется. Как осталось вот это предательство, так и осталось. И люди, которые вот эти вот разбойники, которые выброшены оказались каким-то образом из мира. Ведь там, понимаете, вот я тоже пытаюсь, все, скорее всего, исходило из нашего времени. Потому что точно сказать, как оно было, на самом деле никто не скажет. Никогда никто не скажет. Надо быть в этом времени, описывать его, что ходить за руку с этим, условно говоря, там, Давидом и с кем-то еще, и за ним все записывать. И это больше вот то, что приходит откуда-то на каком-то вот уровне, вот именно подсказывающим, да, то есть вот как заполняются такие лакуны. И ты понимаешь, да, вот там один из, я сейчас... Давид, по-моему, у нас сбежал там, как он сбежал из дома. Вот и говорится в житии, что он сбежал из дома, когда там был мальчишкой. Ага, и я представляю, дом христианский был, его там, и вот эти всякие порядки, когда он, знаете, бывают такие папа-мама христиане, там, давай там, просфорку с утра съел, не съел, ох, ты негодяй такой, прочитал там молитву, правил, все, в храм не пошел сегодня. То есть, вот, ну, бывают такие, что вот эти вот рамки, они начинают порой вот детей, которые, особенно вот этот вот период, я вот в храм сам схожу, да, вот видишь же там, что вот приводит детей прочищаться очень много. Это там у нас стоит очередь, там, на чуть не минут 15-20, как прочищают ребятишек. А вот детей, которых вот 12, 13, 14 лет, их практически в храме нет, вот 10-14 лет. Все, это как раз вот такой возраст, когда человек пытается, скажем, быть свободным. И вот да, я начинаю представлять, вот да, вот он пытался быть свободным, сбегает из дома, и что, он обрел какую свободу? И что такое свобода для человека? Это же и сегодня вопрос очень много значит. Что значит быть свободным сегодня в мире? И вот получается вот эта история Давида, которая вот идет, тянется из детства. То есть как он, почему-то в поисках. А когда человек начинает такой еще характер, у него когда надо вот все до конца, все решить, он доходит до крайности своих. Вот почему? И, кстати, это может быть даже... Как это ни странно прозвучит, парадоксально, может, и хорошо, потому что Господь говорит, был бы ты холоден или горячий, но ты, говорит, никто, ты не холодный, не горячий, ты теплохладный. Вот большинство у нас сейчас, к сожалению, сейчас вот этого живет, это теплохладность. То есть, да, и там вроде как бы и свечку поставил тут, и там, и взятку взял, и свечку поставил. Ну, все как бы так, несерьезно все это, да. А если человек идет до конца, то он уже идет до конца. И Господь открывает ему, как, опять же, тому же апостолу Павлу, как тому же Давиду, он открывает вот эти вот... ну, пути к себе, скажем так, да, и он с той же самой горячностью, с той же самой вот этой верой, которая в нем была, то есть он вот, опять же, Давид, он не просто так, что-то я сегодня про Давида все больше говорю, и нацепились, он же не просто так приходит, он поднимает сам на гору, он видит этот мир, и вот тоже вот то, что мои поездки вот на Афон, в Грецию, это очень много дают, то есть когда ты начинаешь познавать вот это все, вот, например, да, меня там поразило, когда мне сказали, что, говорит, а что, говорит, космос это украшение, говорю, какое украшение, ну, Господь создал же космос украшение. И вдруг я понимаю, космос, косметика, да, это украшение, это слово-то оттуда идет. То есть греки, космос, это не вот то, что... А это Господь создал для человека космос, украшение. Он украсил для человека этот мир и назвал его космосом. Это является космос. Вот что такое космос. И когда Давид смотрит на это, он не может не понимать, когда человек действительно... Вот он отрывается от всей этой суеты и поднимает просто глаза в небо и видит этот мир, который вот создал для него Господь. Он не может не думать о том, что кто для него это создал. И он начинает об этом задумываться. И вот тут вот вся эта... Вот, как это происходит дальше... Это... надо читать, наверное. Так уже не перескажешь.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Александр Витальевич Громов, писатель, главный редактор журнала «Русское эхо», дипломант Патриаршей литературной премии, секретарь правления Союза писателей России, автор рассказов «Святые разбойники», и Константин Боболев, руководитель, собственно, информационно-просветительского проекта «Святые разбойники», член правления благотворительного фонда «Просвещение Вера» и региональный партнер нашей радиостанции. Мы говорим о книге «Святые разбойники». И я тут от себя тоже добавлю, что стало известно, Радио Вера будет озвучивать эту книгу. Я поздравляю вас, дорогие наши гости, и наших слушателей тоже, потому что будет возможность, я надеюсь, услышать фрагменты этого произведения у нас на Радио Вера. Я Алла Митрофанова, через минуту буквально вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.